Здравствуйте, дорогие друзья. Я понимаю, что мы не к месту. Только что мне передали, что итальянцы забили французам гол. Тем не менее, у нас расписание. И мы начинаем передачу «Кухонные тайны». Игорь Бухаров здесь в студии. Сейчас он представит гостя. У нас гости есть. Я вам единственное хочу сказать вот что. Что Кость Похмелов будет заходить в студию в любое время и сообщать
дня и ночи.
Да, дня и ночи, галочки и секунды. Поэтому вам не надо уходить от радиоприемника. Вы слушаете «Эхо Москвы», и мы вам все расскажем. Я приветствую Игоря Бухарова.
Игорь, добрый вечер.
Ну и представляй гостю нашу, пожалуйста.
У нас сегодня в гостях Ольга Фроленкова. Она пиар-директор конкурса «Золотой Бакюс Россия». И все, что отсюда вытекает. Как ты знаешь, я занимался этим конкурсом в течение 6 лет. Наконец там пришло молодое поколение на помощь. Так сказать, шире, дальше, глубже, выше будут прикладывать все свои усилия для того, чтобы все-таки мы стали занимать какие-то более достойные места, потому что, если ты помнишь, практически 3 конкурса, в которых участвовала Россия, это были последние, предпоследние места.
Ну, 21-е было когда-то.
Ну, 21-е это было совсем давно.
Ну, давайте вот с чего начнем.
2003, по-моему.
Давайте поговорим вообще о конкурсах и поговорим об этом конкурсе.
Да.
И объясним нашим радиослушателям, что это такое. И всем нам станет хорошо. То есть давайте с общей части начнем, потому что я, кроме красивого какого-то французского слова, мало что понимаю.
Ну, давай мы тогда будем друг друга. Есть такой известный шеф-повар, зовут его Поль, фамилия у него Бакюс. Это человек, который вместе со своими друзьями Труагро, еще там несколькими известными ныне шеф-поварами, когда-то в конце 60-х годов сделал так называемую «Nouvelle de cuisine», новую французскую кухню. Это вот было такое отношение к продукту, это вот тогда были вот эти разработаны маленькие порции, от которых наши постсоветские граждане шарахались в начале 90-х годов, когда им предлагали такую форму подачи.
Они говорили, что мало.
Да, это мало, да, говорили. Да. Это вот отношение к продукту, подход к нему, использование регионального продукта, это использование старинных рецептов, в том числе и рецептов бабушек, мам, только обработанных в современном стиле, в современном стиле украшенных, с этой подачей. Это вот тогда были введены в моду вот те гигантские тарелки, большие очень, на которых подавались вот эти вот маленькие порции. И самое интересное, что было там, я помню, когда в Турдоржане разделывают утку, да, например, то вообще французы едят только грудку. И когда там русские говорили, а ноги? Подайте ноги еще. Французы вначале, а потом говорили, ничего, вы ноги будете там. Ну,
смешно. Да.
Но это действительно смешно.
Чистая
сейчас.
Реприза.
Да, это действительно смешно. И что-то уже так много времени прошло, я даже не помню, какой это был. Это, наверное, был 2002 год, когда господин Поль Бакюс вместе с Пьером Труагро приехали в Россию, и я с ними пообщался, и мы разговаривали с ними по поводу школы, по поводу обучения. Он сказал, что вот у них есть конкурс, мы говорим, да, мы слышали о нем, у нас даже там в конце 90-х там один из наших шеф-поваров, который сегодня работает в кафе «Пушкин», поучаствовал так, факультативно было. И он говорит, давайте попробуйте. Ну и вот он проходил раз в 2 года в Лионе, во Франции.
И проходит
на выставке
«Сира».
Да, «Сира». Такая большая, большая, гигантская выставка. Там
рестораном, гостиницей.
300 тысяч, наверное, квадратных метров. Там пока все обойдешь, ноги сотрешь там по самые уши. Вот. И с недавнего времени они, интерес к этому конкурсу во всем мире стал больше. Они открыли Академию Бакюза во всех странах, в которых продвигают вот эту идею французских кулинарных традиций, которые уже практически стали мировыми. Надо давать себе отчет, что наша кухня сегодня практически построена на французских кулинарных традициях. И вот у них потом, от того, что очень много было претендентов, интерес возникал, они решили сделать теперь региональные конкурсы.
Да, скажем вот. Так, промежуточные отборочные туры. Они сделали европейский отборочный тур, который вот пройдет 1-2 июля в Ставангере в Норвегии, куда мы поедем с нашим кандидатом. Они провели на днях, может, неделю назад, азиатский отборочный тур.
И а он где проходил?
Он проходил в Китае.
В Китае, да?
Да, проходил в Китае. Победил там японец, по-моему, точно не могу сказать имени, очень сложные имена у них. Американские туры совершенно не в курсе, когда он проходит. И...
А, хорошо, знаете что, давайте мы вот что поговорим. Для наших радиослушателей, я думаю, я напоминаю, что вы можете нам присылать ваши сообщения, по-моему, все сейчас где-то там в футболе, и поэтому, ну да, итальянцы, французы. Понимаешь, что можно говорить?
Те полтора, тоже о французах.
Да, те полтора слушателя, которые...
Я тебе хочу сказать, что это спор продолжается. Что первично было, итальянская кухня или французская?
Да, естественно.
Вот даже они там спорят.
Вот вы знаете что, для... Я много раз задавал этот вопрос Игорю Бухарову и всем гостям, которые сюда приходят в студию. Я их все время спрашивал. Вот, знаете, что такое кулинарный конкурс? Это же... Вот бывает что-то субъективное. Вот мы сейчас говорили про ЕГЭ, вы знаете, да, единый государственный экзамен. И вот большие там проблемы, связанные с сочинением. Понимаете, да? Mm-hmm. Потому что человек пишет сочинение, он его отправляет, и кто-то его оценивает. Но вы понимаете, что сочинение вот – это не диктант.
Да, это вопрос, да, и, судьи кто.
Да. Так вот, в кулинарии все в 1000 раз более субъективно. По той причине... что это вообще неописуемый кошмар. То есть как? Я приготовил блюдо. Ну и что ж ты приготовил блюдо? Вот стоят два, один смотрит и говорит, ну и что?
А второй восхищается.
А второй говорит, да ты понимаешь, старик, тут такая корочка. Тот говорит, корочка должна быть в Биг Маке. Вот. А тут корочки, как это, на курице корочка? Вы что, понимаете? В чем... Какие критерии? Как эти сумасшедшие люди определяют, что блюдо правильное? Как они определяют победителя?
Есть сочетание цветов, есть сочетание вкусов, правильное употребление продуктов, степень прожарки.
Как может быть правильное употребление продуктов? Ну, это значит, что... Тогда я вам сообщаю, что правильное употребление продуктов было в 1522 году, а потом стали менять.
Ну, есть же тенденция, не нужно мешать мясо с рыбой. Допустим...
Почему?
Это я не согласен. Китайцы это очень любят. Да.
Что-то нельзя в кулинарии.
Матвей, ну вот я с тобой полностью согласен.
Это как половой акт, что сказать, что только он сверху. Понимаете? И все. Ну, немыслимо. Понимаете, где критерий? Меня это всегда удивляло. Он победитель такого-то.
Ну, смотри, во-первых, есть устоявшиеся традиции. Я могу сказать, что когда я был на конкурсе в 2005 году, я тебе могу сказать, что там была такая проблема. В первый раз приехали китайцы. При этом первый раз они были в 2003-м, просто наблюдали. И в 2005-м они участвовали. Я тебе могу сказать, в чем была проблема. Французские шефы, которые судили, они, скажем, даже не понимали, как это есть. Понимаешь, то есть китайцы, конечно, там извернулись и сделали нечто такое, но опять же основанное на своих традициях. И вот эта традиция восточная, которая, в общем-то, в определенной степени людям, которые там живут во Франции, может быть, она глубоко не знакома. Поэтому я просто смотрел, например, один шеф берет и вилкой пробует, хотя для этого лежат палочки. Я понимаю, что вот кто ел палочками и вилкой, например, там японскую или китайскую кухню, совершенно другой вкус, когда ты ешь палочками и когда ты ешь вилкой. Вот я могу вам точно сказать это. И поэтому я понимаю, что в этом случае был, конечно, очень субъективный подход. А у китайцев вообще они славятся. Если ты, например, приготовил, ты говоришь, это рыба, нет, он говорит, это курица. Или наоборот, это там, это курица, нет, он говорит, нет, это рыба. Это вот как раз там, вот то, что мы сегодня говорим.
Да, у них такое нивелирование.
Да, деструкция вкуса, которые как бы, да, вот которые там сегодня говорят европейские повара, которые очень им нравятся. Это там такое ноу-хау молекулярной кулинарии, да, там, то, скажем, в Китае это, в общем, было всегда, считалось искусством китайских поваров. Поэтому, конечно, это очень действительно субъективно. Есть определенные критерии, да, при том критерии там они достаточно просты, да, там понятно. Сочетание цветов, как это? Ну, во-первых, это понятно. Визуально, тебе нравится или не нравится? Тоже субъективно, понимаешь, нельзя сказать, что есть, да, вот там сочетание это красный, зеленый, белый, там это замечательнее, чем синий, белый, красный, понимаешь? Этого, конечно, нету. Это все на внутренних ощущениях. При этом, вот я, например, как по оценке, ну, там, я специальные там курсы там проходил, смотрел, как там это оценивать, как органолептические там ощущения свои, как описывать там сочетание вкусов, дальше достаточность там перец, соль там и разные там кислое, сладкое и так далее. Поэтому, конечно, но вот я могу тебе сказать, это как ресторатор, я думаю, что многие из них, они оценивают так, когда я разговаривал с Гвалтером Маркези, например, с Хуан Мария Арзаком, они говорят, ну вопрос же он-то стоит в простой ситуации. Это блюдо, которое сделано, ты сможешь продать в своем ресторане? Интересно оно будет твоему гостю, который к тебе подойдет, он готов за него заплатить. Вот и все. Вот где реальная плоскость применения идей конкурса. Поэтому, конечно, очень много идей было, которых потом я даже подглядывал, какие-то у себя в ресторане делал. Например, из Каркасона Франк Путиля, который занял второе место в 2005 году, я у него был в Каркасоне, ел у него в ресторане. Он вот это блюдо в своем ресторане подавал, как победитель, как серебряный призер, все замечательно было, исключительно. Людям это очень нравилось. Поэтому, конечно, очень субъективно. Из своего опыта, например, мне кажется, что наиболее самый серьезный подход, например, был у судейства, у конкурса кондитерского, который я судил в Фениксе, в Аризоне. Вот там большое количество, опять же, французы по всему миру. И там сидели ребята, они просто объясняли четко, четко объясняли, чтобы для всех было понятно, как оценивать такую ошибку, как, за что ставить плюсы. Это всегда хорошо. То же самое происходит на Бакюзе, они в какой-то степени пытаются там все-таки объяснить, как оценить. В этом году, я так понимаю, что будет большое количество европейских государств, которые никогда раньше, в принципе, не могли участвовать по многим причинам, да, потому что, ну, во-первых, для статуса в свое время, для статуса, конечно, там, самого конкурса Бакюза и знакомство мое личное там с Полем, он всегда говорил, нам важна Россия, потому что это великая держава, это замечательное кулинарное наследие, они всегда вспоминают борщ-закуски, который у них в словаре Ля-Рус, там, значит, русские названия. И он говорит, что нам важно, чтобы Россия участвовала. Там, например, в этом году будет Мальта, будет Чехия. Я видел в разных других конкурсах, в принципе, эти команды. Там они достаточно слабые. Мы сегодня не сильны. Это не то, что вот я сижу здесь, мы там супер, там крутые, мы там выиграли там турнир в хоккей, да, там победили в этом, да, там. Нет, конечно, мы тоже достаточно слабы по многим причинам, которые сегодня существуют. Я много раз, вот мы там два года назад о конкурсе говорили, я рассказывал о том, что, ну, победил молодой человек. Вот он работает. В этом году занял парень из Санкт-Петербурга.
Алексей Костичкин из Grand Hotel Европа.
Да, Алексей, да, его зовут? Алексей Костичкин. При этом у него был прям, знаешь, вот я просто помню, что у него был пёр. Он энергичный.
Он такой по жизни.
Он такой энергичный парень. Вот я вижу, что у него, и он стремился к этому. А готовили другого, вот в Москве готовили этот из Санкт-Петербурга. Молодой человек, сколько ему лет-то?
25.
25, молодой парень. А готовили, и идея была разработана вообще как-то вот для, он у У кого работает вот этот, который из Москвы, который ты проиграл?
В Меркури.
В Меркури работает, да? Да? А, не помнишь, как его зовут? Я что-то...
Помню, Алексей тоже.
Тоже Алексей, да? Ну, фамилия, ну ладно, не имеет значения. У него по всем заявкам у него должно было быть первое место, потому что его готовили там человек 5 французов, которые проходили конкурс серьезно. И я тебе могу сказать, что сочетание, он не успел ни в первом, ни во втором блюде. Вот у человека случился ступор. Страшная ситуация, просто страшная. Вот он все, у него опустились руки. Понимаешь, это вот я смотрел, ну я даже так подошел, так, ну, потому что понятно, что мы сегодня дома все там, да, там, я говорю, ты не волнуйся, ты хотя бы отпусти, ну, чтобы можно было попробовать. Все, что подали, было хорошее сочетание вкуса, было хорошее сочетание цветов, было правильное оформление, все было подано, все было горячее подано, там многие там ребята не смогли оценить вот эту ситуацию, когда надо пронести, чтобы было горячее блюдо. Все эти нюансы очень важны. Ничего не получилось, понимаешь, у него опустились руки.
Хорошо, я напоминаю, Ольга Фроленкова, руководитель проекта «Международный кулинарный салон «Мир ресторана и отеля», Игорь Бухаров, мой соведущий, и мы говорим, и вот, знаете, в каждой передаче же мы, Игорь, с тобой нащупываем какую-то более общую тему. Давайте вообще эту передачу посвятим, это очень важно, вообще кулинарным конкурсам. Вот кулинарным конкурсом, кулинарным фестивалем. Это вообще такая распространенная история? Их много вообще вокруг нас?
Ну, да? Достаточно. У нас в России очень много, потому что...
А в мире? Вот, они носят регулярный характер.
Ну, смотри, смотри, я тебе могу
бывает,
сказать.
Бывает, например, сам конкурс только первых блюд?
Нет,
как
не
они
бывает.
Подразделяются?
Ну,
давай уже расскажи об этом подробнее.
По-разному. Значит, я думаю, что любая профессиональная выставка в Европе и в мире, там, где, в общем, развиты кулинарные традиции, ну, в определенной степени даже, может быть, и не очень развиты, они все равно должны делать некое шоу, которое бы привлекло внимание. Плюс это шоу является все-таки таким стимулом для поварского сообщества, которое находится на данной территории. Любому молодому человеку хочется помериться силами, хочется себя показать, хочется себя попробовать и хочется заработать какие-то очки, которые принесут ему в будущем какие-то дивиденды. И плюс к этому участие в этих конкурсах дает возможность показать себя, и где-то тебя увидит работодатель, кто-то тебя заметит. Это все-таки это как бы такой стимул по жизни.
Но сколько их?
Ну, я могу сказать, что если...
Просто формально перечисли. Кстати, уважаемые радиослушатели,
да, сообщите нам.
Вот у нас тут очередной слава из Торонто. У нас тут много народа, как оказалось, и пишут, что вас слушает не полтора человека, а больше. Вот вы нам помогите. На каких конкурсах кулинарных вы вообще были? Вот это очень интересно. Вот что вы видели? И можете нам звонить. Вот только подчеркиваю, только по этому поводу. Потому что вот действительно, мы никогда не делали передачу. Мы все время говорили о каком-то конкретном конкурсе, да, и там нам сидел человек, который долдонил, что это конкурс там лучше всех и так далее. Вот где вы были? Какие, может быть, неожиданные кулинарные конкурсы вы видели на своем пути? У нас вот есть и телефон 363-3659, особенно давайте наши американцы, всякие там из разных стран, из Новой Зеландии, давайте из Германии. Звоните, сообщайте, это очень интересно. И на плюс 7-985-970-45-45, это смс-служба, из любой страны можно нам прислать смс-сообщение, или на нашем сайте echo.msk.ru, там есть отправить сообщение, можете это делать. И я это все буду зачитывать. Давай несколько прочитаю. Слава Торонто. В англоязычных странах есть блюда surf and turf. Может быть, я правильно читаю, я думаю, правильно. Или surf and turf, ну, вот это U, R, U это буква. Буквально волна и почва, когда в одном блюде мясо и рыба. Вот что он пишет. Представляешь? Вот такое вот есть. Значит, добрый вечер. Так, это мы поговорим. Даник Бремер спрашивает, господин Бухаров, есть ли кулинарные конкурсы, где блюда анонимизируются? То есть...
Понятно, да.
Как ЕГЭ. Как
да,
ЕГЭ.
Я вот могу сказать...
Вот звонки пошли, да. Я сейчас сниму. Да,
ну вот смотрите, вот из всего Из всех конкурсов, в которых я участвовал, я судил конкурсы в Южной Африке, в Америке, в Европе и в России. Везде ты всегда видишь того, кто приготовил данное блюдо. И тут возникают уже личные симпатии и антипатии, потому что я могу вам сказать, например, на первом же конкурсе англичанин, который стоит, я смотрю, он там снимает два немецких телевидения, какой-то ZDF, там Süddeutsche, да, ZDF, и какой-то еще там. Я к нему подхожу, я спрашиваю, а ты немец? Он говорит, да. Я говорю, откуда? Он говорит, из Эрфурта. Я говорю, а я жил в городе Ваймаре в те времена, как раз когда он. Я говорю, а что ты делаешь в Лондоне? Он говорит, а я поехал учиться, работаю, и теперь выступаю за... Уже остался там жить, уже уехал из ГДР, уже остался жить, там получил это, женился, и говорит, вот выступаю теперь за Англию. Вот. И у меня к нему чувство как вот к земляку, потому что у меня были прекрасные времена, когда я жил там в ГДР, в Германии, был молодой, задорный, и поэтому вот тут очень действительно есть вот эти вот нюансики, да?
Нет, так, есть антипатия.
Вот я из своего опыта я могу сказать, что самый серьезный конкурс по судейству – это кондитерский конкурс, мировой кондитерский конкурс, который проводит американская ассоциация вот кондитеров. Это самый серьезный. Там вот я, когда оцениваю, я не вижу, кто это сделал. Я сижу в другом зале, мне это все выносят, и я оцениваю продукт конкретно. Вот, поэтому я не знаю конкурсов, где бы можно было бы анонимно судить. В Южной Африке судил, все то же самое. Видишь, кто готовит, как готовит, потому что ты оцениваешь. Но в этом случае, если парень здорово работает, ты видишь, да, там что-то у него могло не получиться. Это понятно, это жизнь, никуда от этого не денешься, все равно ты смотришь, оцениваешь все в общем. Анонимных конкурсов я в своей жизни, вот, к сожалению, не встречал.
Но
это кондитерский.
Так, давай послушаем телефонные звонки. Это очень интересно, надевайте. Слушаем вас, добрый день.
Добрый день.
Алло.
Алло. Ах ты, сука.
Понятно, это такое блюдо. Идем дальше. С натяжкой в местной школе кулинарных искусств Мейсон Колледж устраивали выпускной обед с проставлением оценок. Я профан, но было очень красиво и вкусно. Вот такая вот история.
Ну, замечательно, видите, вам понравилось.
Петя пишет. В первом классе лучше всех почистил картошку.
Молодец, Петя.
Был на конкурсе выпечки в 19-й школе города Подольска в 1990 году, пишет Роман. Значит, единственный конкурс перепечь. Что такое? Финно-угорское блюдо. Было весело. Саша, поясните, пожалуйста, конкурс перепечь. Что такое перепечь? Во всяком случае, вот так пришло ваше сообщение. Дальше. Пишет нам Леонид из Лос-Анджелеса. Был на конкурсе в Лас-Вегасе по барбекю. Просто супер.
Да, это шоу, конечно.
Подожди. Лягушатники отдыхают. АСТ, слава из Торонто. Ну, значит, вот поясните нам. И если вы были на каком-то конкурсе, давайте звоните нам 363-3659. Какие еще вы знаете удивительные такие конкурсы?
Ну,
сейчас, подождите. Пришел господин Похмелов, который скажет нам историческую фразу. 6-0, как всегда, в пользу России. Говори.
Это будет завтра, как в песне поется. А сегодня голландцы забили второй мяч в ворота сборной команды Румынии. Выигрывают 2-0. Таким образом, уже можно говорить с уверенностью, что команда Италии, которая также со счетом 2-0 обыгрывает французов, занимает второе место и выходит в четвертьфинал чемпионата Европы.
Костя, а скажи мне, тут все-таки у нас кулинарная передача. Ты был когда-то в своей жизни на каком-то кулинарном конкурсе? Тебе довелось или не был?
На конкурсе только в пионерском лагере.
А что вы там готовили, расскажи, или что там было? Тут один пишет,
это,
что
это
они...
Это был конкурс
школе...
пионерской песни или чего? Или выпечки картошки?
Нет, это был какой-то конкурс, вот типа мальчики там должны были пришивать пуговицы и что-то быстренько приготовить, а девочки должны были почистить сапоги. В общем, как бы такой мальчик. Ну, в общем, такой обмен. То есть девочки занимались делами мальчиков, а мальчики делами девочек.
Так вы что приготовили-то?
Я что-то как-то... Что-то я сейчас... Короче, я туда смотрю, я не могу вспомнить.
Они порезали сало из-за углом.
363-363-3659. Давайте звоните, набирайте нас. Так, вот пришло пояснение. Перепечи – это такие ржаные шанишки, открытые пирожки. Часто бывают с картошкой. В Удмуртской республике обрядовое блюдо. Едят на поминках. Боже мой. Так, давайте, вот здесь звонки есть, давайте послушаем. Слушаем вас, добрый вечер.
Добрый вечер, Матвей, добрый вечер, Игорь, Ольга, здравствуйте.
Здрасте.
Андрей, здравствуйте.
Андрей, откуда?
Из Черноголовки. Я расскажу случай, как мы пекли хлеб в лагере пионерском.
Так.
Вот, надо было так испечь, чтобы не было, как говорится, не падал хлеб с палочки и не сгорал заживо, как говорится. Удавалось ребятам, а взрослые не приловчились так делать, и хлеб падал, и обжигали они. То есть мы напекли очень много хлеба.
Даже... Но вам лично удалось все правильно
удалось,
сделать?
Удалось, да.
Спасибо большое. Следующий телефонный звонок. Слушаем вас, добрый день, говорите. Алло. Алло.
Да-да-да.
Да, так, да-да-да, вот, конечно, да-да-да. Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Валентин Константинович.
Валентин Константинович, вот мы про кулинарные конкурсы. Вам что-то видеть удавалось?
Я понимаю, но я это самое, я по предыдущей теме хотел с вами поговорить.
Давай.
Никак не мог дозвониться.
А какая предыдущая тема?
А вот насчет самое, правового вопроса.
Ой, Валентин Константинович, вы знаете, мы-то прошлую передачу не слушали, уж простите. И это будет как-то странно выглядеть, а те люди ушли, поэтому, ну, не обессудьте. Ну, не сможем мы сейчас говорить по поводу правового вопроса. Слушаем вас.
Слушаем вас.
Говорите. Не получилось. Хорошо, но... продолжаем.
Да,
была...
давай,
сейчас, одну секундочку. Была на мастер-классе «Розы чуди».
Да, была такая, да.
Там был и похлебкин, пишет Анна. А что-то, кто такая Роза Чуди? Что
ну,
это такое?
Такая, это известная женщина, шеф-повар из Швейцарии, которая там, в общем, славится тем, что она известна и на телевидении, и так, у нее есть такая кулинарная передача, поэтому вот ее несколько раз даже, она раза два, наверное, в Россию приезжала, вот, а вот то, что вы видели Похлебкина, это вам повезло, потому что, я могу сказать, это единственный человек, который из россиян, из русских, очень много писал о кулинарном традициях, вообще об истории кухни, о продуктах. Это вот наш такой вот гений.
Наше все, да?
Да.
Да.
К сожалению, у него жизнь трагически оборвалась.
Ну
но...
да, это известно. Следующий телефонный звонок. Слушаем вас. Добрый день, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здрасте, как вас зовут?
Наташа.
Да, Наташа.
Простите, пожалуйста, Матвей, Игорь и...
Ольга.
Оля, девушка. Да. А вот вопрос такой. А не планируется создавать конкурсы на интересные творческие идеи? Ну, например, сейчас чемпионат... по футболу.
Так.
И почему бы не сделать на большом блюде футбольное поле из блюд, сделать из материала продуктов бутсы, башмаки, Игорь, и мяч, чтобы все это было красиво, вкусно и оригинально.
Я вам объясню, моя дорогая Наташа, в чем проблема. Спасибо вам большое, вы абсолютно правы. Проблема в том, что когда делаешь такое футбольное поле, то обязательно нужно сделать фигурки игроков и обязательно нужно сделать табло. И на нем должно быть написано «Сборная России» и счет. Вот Игорь Бухаров, который долго уже, давно работает над таким блюдом, и где задействованы лучшие французские кулинары, он не может написать правильный счет. И вот сейчас он раздумывает, вот как, ну, с каким же счетом.
Я могу вам сказать, что такие вещи довольно часто используются в любом случае на любых корпоративных вечеринках. И поверьте мне, что если сегодня там команда «Зенит» выиграла, то в момент, когда было празднование, я думаю, что торт был в виде футбольного мяча или футбольного поля. Это популярные,
кстати,
вещи,
я думаю,
такие.
Что
кто-то,
да, делает, да.
Конечно, да, это достаточно популярные вещи. Я просто хочу вам сказать, из всех конкурсов, которые вот в своей жизни я встречал, о которых я знаю, поверьте мне, что вот конкурс Поля Бакьюза, который проходит в Лионе, это феерическое шоу, на котором присутствует на ступеньках, там вот такой мини-стадион получается, там под таким наклоном, там больше 1000 зрителей. Вы не представляете, какой накал, когда это вот как на футбольном поле с дудками французов.
В чем интрига?
Послушайте, интрига в том, что французы и люди, которые туда приезжают, они понимают, что такое кулинарное искусство, что это часть национальной культуры, что то, что выигрывают люди, ну, во-первых, там призовой фонд, в общем, достаточно серьезный, там за первое место платится 20 тысяч евро, за второе место там платится 10 тысяч евро, и за бронзу там платится 5 тысяч евро.
Нет, просто чтобы люди крутили,
да,
дули в свистульки, должно на их глазах происходить кулинарный поединок или
нет,
что?
Нет, это не кулинарный поединок. Там очень важно вовремя отдать блюдо, и поэтому происходит накал. Должен в этот момент претендент на это звание, человек, который выступает за страну, он должен вовремя это все отдать. Это должно быть горячо, это должно быть красиво, это правильно разложено должно быть, это должно быть очень вкусно. И это, конечно, неимоверно. Это очень сложно выдержать. Вот этот момент, связанный с этими дудками, с криками, там, «Вива Франс», там, «Вива Италия» и так далее, там стоит рев такой, что даже представить невозможно.
Нужно еще сказать, что люди-то готовят в открытых боксах, и это все происходит на глазах у зрителей, и команды, группы поддержки стран приезжают, там, 40, 50, 100 человек с флагами, с дудками, с кричалками, с транспарантами, и поддерживают свои страны как могут.
Потрясающе. Ну, почитаю еще сообщения.
Ну, нам всегда везет. У нас большое количество, может быть, количество людей, которые там целенаправленно едут из России, мало, но вот те, кто живут во Франции, кто живет рядом, всегда у нас приезжали, нас поддерживали.
Угу. Одно из лучших шоу «Iron Chef America», ведущий Масахару Маримота против кого-то из «железных шефов», в кавычках, выходит как бы новичок. В конкурсе участвует один секре, и дальше обрывается.
Это телевизионное шоу.
Все равно интересно.
Да, конечно, конечно.
А скажите...
Ну, послушайте, там есть Cooking Channel такой, который Hotbird, помнишь?
Я просто хочу сказать, в конкурсе участвует один секре. Напишите, так что там, собственно, происходит.
Секретный образом. Сотрудник.
Да.
Знаешь, как у них называется? CIA. Как же, господи, его в Чикаго-то шеф-повар известный-то, дай бог памяти. Значит, мы всегда говорим, он закончил, он работник ЦРУ. CIA,
да, значит, да, Intelligence
Agency. А это кулинарный институт Америки.
Давай послушаем звонки. Слушаем вас, пожалуйста. Говорите. 363-3659. Слушаем вас. Добрый день.
Здравствуйте.
Здрасте. Как вас зовут?
Галина Борисовна.
Да, Галина Борисовна.
Я хочу рассказать. Когда в 76-м году сломали на Арбате наши дома,
так,
то мы оказались в Орехово-Борисове. На лестничной клетке рядом с нами оказались две женщины. Они были праправнучки Кутузова. Их переселили от того места, где был военпред, военторг. Помните?
Да.
Ну вот. И они нам рассказывали, у них были еще родственники в Париже, что во время вот первой эмиграции русские люди очень много вывезли рецептов русских национальных блюд. Эти рецепты потом расплылись в французских рецептах. Понимаете, так что...
А, то есть русские рецепты расплылись во французских рецептах?
Нет, это...
Нет,
они просто вошли туда, понимаете, ну... не оставались. Я спросила, когда же, какой период времени вот эти все русские рецепты находились там в ресторанах, там в маленьких кофейнях. Они рассказали, что последний раз они видели все это в НЭПе, когда был НЭП. А потом, говорят, уже все эти русские национальные рецепты, ну, как-то уходили, понимаете?
Да. Ну, вот спасибо вам, очень интересно, и спасибо, что нас слушаете. Давай еще один звоночек послушаем и продолжим разговор. Слушаем вас, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер, как вас зовут?
Владимир Федорович.
Да, Владимир Федорович, пожалуйста.
Очень интересный рецепт кулинарии, который процветал в Бердянске, в городе.
Ва, и что ж там процветало?
Процветало вот что. Уха из петуха. Слышали такое?
Нет, уха из петуха не слышал. А в чем, так сказать, трюк?
А, трюк очень простой. Берется достаточно большой котел там на какую-то компанию. И варится сначала, ну, допустим, две там курицы или петуха, или три, неважно, в зависимости от необходимости.
Так.
А потом вот этот петух или курица вытаскивается, и туда, в этот бульон, заваривается рыба, чищенная, конечно.
Ва!
И варится самый обычный
уха.
Уха.
То есть уха, как бы реальная уха, только на мясном, бульоне. На курином бульоне, да?
Точно. Она,
а скажите...
Называется уха из петуха.
А, дорогой Владимир Федорович, а скажите мне, а вы пробовали?
Ну, конечно.
И в чем разница во вкусе?
Ну, уха очень хорошая.
Более насыщенный вкус.
Она варится на обычной там воде.
Угу.
Потому что там кулинарная, ну, я не знаю, честно говоря, точные такие добавки, но уха нормальная, вкусная.
А вот скажите, конфликта как бы между мясом и рыбой никакого нет?
Нет.
Нет. Спасибо вам большое. Да здравствует где? Бердянск, да?
Бердянск.
Вот продолжение сообщения, что там есть секретный компонент, помнишь вот это шоу американское, который они обязаны использовать в приготовлении 4-5 блюд. Потрясающее гастрономическое зрелище. Ваша Ксения из Торонто, из Канады. Ксения, вы мне только знаете, что еще напишите, пожалуйста. Что значит секретный компонент, который они обязаны использовать? То есть... секретный для кого? Для них или для судей? Или в чем секретность? И, так сказать, как потом этот секрет раскрывается? Вот просто напишите, потому что мы не очень понимаем.
Спасибо.
Что это такое? Алло.
Алло.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Владимир Гаврилович.
Владимир Гаврилович, только чуть тише говорите, потому что какая-то перегрузка идет.
Понял,
да,
понял.
Пожалуйста, так.
Значит, я хочу, во-первых, добавить к этой ухе из петуха то, что в нее... Обязательно кладется немалое количество помидоров свежих.
Вот.
И обязательно сладкий перец.
Слушайте, вы это ели лично?
Да, я это варил.
В Бердянске?
Не в Бердянске, я это варил в Судаке.
Ничего себе.
Да. Но я вам хочу предложить еще очень интересное блюдо новгородское.
Так.
Называется щи серые из крошева со снитком.
Есть такие,
так,
да.
Так, и что это такое?
Это, значит, что такое щи серые? Это наружный зеленый лист. Почему крошево? Потому что не шинкованная капуста, а рубленная сечкой в корытечке. И это такой темно-зеленый лист капусты, которая ядрено-квашеная.
А скажите мне, вот вы сказали внешний зеленый лист, внешний зеленый вот этой капусты?
Да, да, на кочане, да. Капусты снаружи лист зеленый, а внутри она белокочанная.
Так, и что?
Вот, это поздние сорта, как правило, капусты, и ее квасят специально для щей. Это никакой хаш не может сравниться с этим блюдом по...
подтягиванию с утра.
И по легкости. Потому что он выглядит как... на свинине сделанные щи, там прямо плавают кружочки жира.
А, суп, так, а на чем он сделан?
Сниток.
Сниток. Это мелкая рыбка, частиковая. Она такая же, как омуль, как сик. Понимаете, это миленькая рыбка, которая водится в северных озерах.
И реках.
И реках, естественно.
А вот Роман из Самары прислал, только не в ваш адрес, а в адрес предыдущего слушателя. Я ел эту уху, она невкусная, не верьте деду. Ну нет, я вас понимаю.
Знаете, все зависит от компонентов и от того, как вы готовите. Не надо ничего долго варить, ни в коем случае.
Да, да, да.
И не надо много курицы. И тогда будет все прекрасно. Но главное, это то, что там вот обязательно помидоры и перец сладкий. Перца немного, а помидор аж несколько штук. Именно вот южных помидор, хороших.
Спасибо вам огромное, мой дорогой. А, значит, Даник из... Гениально. Даник из Бремена пишет. У нас и в Гамбурге есть блюдо лабскаус латиницей. Лабскаус. Так? Состав, двоеточие. Говядина, селедка, картошка, лук и свекла. Точка. Я не рискнул. Слушайте, мы вас вообще понимаем.
Не-не-не, да. Надо попробовать. Я тебе хочу сказать,
только
что...
прости, когда у нас с тобой будет окончательно последняя передача, то тогда да.
Нет, я тебе хочу сказать, что вот как раз вот последний раз в Германии был такой салат из картошки. И ты понимаешь, так вот с луком, вареная картошка, какая-то вот внешний вид, там вот рыбка какая-то там была, там что-то типа селедочки какой-то. Ну вот, понимаешь, я так как-то посмотрел... Вкусно неимоверно, потому что картошка сама по себе просто очень вкусная. И свекла, которая в Германии тоже очень сладкая, насыщенная, с ярким вкусом.
Ну, давайте еще про конкурсы. Значит, вот эти люди, которые где-то что-то выиграют. Вот ты сказал, что один из победителей, он потом у себя в ресторане продавал это блюдо. И действительно, ты очень интересную вещь сказал, как ресторатор, что... То, что ты делаешь, все-таки для чего это
для
делается?
Чего-то, конечно.
Как-то иметь финансовый успех, что на выходе. Но вообще вот эти победители, они куда-то что-то, какая их дальнейшая судьба, кто о них говорит, кто о них знает?
Ну, если, естественно, конечно, там человек занимает какое-то место, это сегодня там об этом говорят. Во-первых, если вы сегодня посмотрите любой популярный журнал, то в этом любом популярном журнале вы всегда откроете страничку, заметочку, в которой будет писаться о каких-то продуктах, о каких-то сочетаниях вина и еды, о каких-то ресторанах, о каких-то кафе, о модных тенденциях. Все равно об этом пишут. Можно говорить, конечно, что это потребление, но об этом интересно писать. Молодой человек выиграл конкурс. Понятно, что он в свой багаж получает, в общем, вещь, которую любому работодателю понятно. Парень старался, работоспособный, смог поучаствовать, целеустремленный, смог поучаствовать на конкурсе. Это очень серьезная вещь. Это не то, что ты стоишь там, Вася Пупкин, в закрытой кухне, там засунул палец в нос там себе там и ковыряет, понимаешь, там это, потом почесал за ухом, там что-то сделал. Там. Нет, это серьезная работа под пристальным вниманием большого количества людей. А рядом ходят с тобой известные шеф-повара на весь мир, понимаешь, там. Я тебе могу сказать, что когда я впервые на конкурсе сидел, а слева от меня сидел Гисуа, Хуан Мария Арзак, сидел Гвалтеро Маркези, там, я, знаешь, вот у меня так это, немножко так это, даже сейчас, когда я вспоминаю свое состояние, понимаешь, что я там мальчик, который пришел когда-то там в ресторан Будапешт, понимаешь, и сижу вместе с такими звездами, сужу как бы международный, мирового значения конкурс. Это серьезно очень. Поэтому, естественно, конечно, это большой, большой плюс тому человеку, который там поучаствовал, и у него дальнейшая судьба будет совершенно другая.
А в чем она будет другая?
Ну как, ну
его возьмут в другой, в другой, более
его
дорогой
могут,
ресторан,
да,
на
могут
более
взять
высокую зарплату.
Да, на более высокую зарплату. Но это везде так, это понятно. Да. Вот, а в этом году вот будет вот такой, в этом году такой вот в Ставангере будет такой эксперимент, потому что...
Где?
В Ставангере, в Норвегии. Угу. Потому что норвежцы занимают практически, я не знаю, через...
Каждый год первое или второе,
да,
или максимум
или
третье
место. Да, там очень серьезно. Там, ну, они спокойны все, знаешь, они отвоевали в средние века там или там еще.
У них очень серьезная школа подготовки.
Вот, поэтому... Что из этого получится? Сложно. Мы выступаем в первый день, в общем, с
1 июля
с командами, которые, ну, я могу сказать, что они, в общем, как бы не представляют там сильной для нас какой-то там угрозы. Но опять же вопрос, вот о чем я говорил, о том, что если там сидят люди, которые имеют
опыт,
которые имеют рестораны с тремя звездами Мишлена, они так и оценивают, как это блюдо. Можно его продать, купит его кто-то. Вот они оценивают, они четко, могу сказать, они четко оценят, можно ли это продать. Можно ли это оценить, вкусно ли это.
Угу.
Вот и все.
А, здесь пришла поправка. Значит, дорогой Матвей, поправочка. Шоу ведет Марк Дакаскас. Подождите, Марк Дакаскас, это, если я не ошибаюсь, вы мне напишите. Это актер боевиков,
да,
такой грандиозный.
Еще вчера он только приехал из Чечни только. Они вернулись с кинофестиваля. Он сейчас в России вместе с Арманом Асанте.
Да?
Да.
Ну, в общем, короче, это что, вот этот? А Маримота... Маримота-железный шеф. А, то есть другой. Это другой. Понимаешь?
Как же я не знал.
Ведущий один. Ведущий – это Марк Дакаскас.
Гениально просто.
А роль, ну, как бы роль железного шефа исполняет вот этот Маримота. А тайный компонент он красиво открывает перед участниками в начале
шоу. А, черный ящик, короче. Черный ящик. Им предоставляется продукт, о котором они заранее не знают.
И в чем смысл?
И шоу? Они должны из этого продукта приготовить несколько блюд, используя его в этом.
А пример, что им могут показать?
Да что угодно могут дать.
Ну, мы знаем все продукты.
Как? Ну, вот, например, ты...
Или, например, просто они не знают, что им дадут.
Конечно, они не знают, что дадут.
Им могут дать кусок говядины, а могут дать, например,
шампиньон. А могут дать рыбу.
А, в этом смысле.
Конечно,
да. И они должны вот...
И тут же сразу же из этого приготовить. Ну, примерно похоже на наш кулинарный поединок, когда тебе дают вот некое количество ингредиентов, с которых ты должен...
Это интересно. А вот скажи, а при этом им дают... Например, они говорят, хорошо, тогда дайте нам А, томатную пасту, Б, чеснок, В, петуха и так далее. Им это все дают?
Не знаю, не готов тебе сказать. У каждого правила есть свои там. Это надо,
ну
надо...
вот напишите нам просто, как это делается. Вот правильно сказал Игорь Бухар, потому что мы же не видели
И точно
это
ведет
шоу.
Это Марик-то?
Да, Марк Дакаскас, вот этот что ли?
Это оригинально. У меня дома фотография висит. Ларисе от Марка Дакаскаса.
Очень интересно. Андрей из Яр-Сити, это что, наверное, Ярославль-Сити, пишет: Матвей, попробуйте смесь пепсиколы с огуречным рассолом. Я знаю, что бодрит вообще.
Да. Боюсь, вы не донесете.
Послушайте меня, это совершенно потрясающе. Это просто замечательно, то, что вот вы нам рассказали. Потрясающая вещь, эти конкурсы.
Дорогие друзья, 1 числа нашего участника Алексея
Костичкина.
Ругайте, только не обзывайте его плохими словами, просто ругайте.
А как ругать с неплохими словами? Я не понимаю,
надо
это не
говорить,
по-русски.
Ну, надо говорить так, типа, ну, что ж ты, двоечник, надо было лучше учиться, шинковать, там, тщательнее, да. Мойте руки перед едой. Поэтому я думаю, что, конечно, это для нас очень сложная ситуация, потому что до этого все-таки 3 года мы ездили в Лион. На самый большой конкурс.
А здесь
на
еще
мировой.
Вопрос стоит.
Вопрос,
потому что
сможем
20
ли мы
стран
выиграть?
Участвуют,
да, и...
12 мест. 5 стран уже имеют точные места. Это Франция, Швеция, Швейцария, Дания и Норвегия, которые регулярно занимают первые, вторые, третьи места.
Вот сегодня 100% из... значит, понятно, что они принимают участие, но они автоматом все равно будут там. Значит, понятно, что из 3 места получается.
Нет, 7 мест остается. 7 мест на 15 стран. 7 мест на 15 стран.
А 15 от европейских будет?
20.
20?
20 стран. Ну, 5 уже мест зарезервировано.
Нет, сколько будет в этот, как его, сколько будет...
Сколько поедет в Лион?
В Лион,
12, да, в общей 12. Сложности.
Из Европы?
Да.
Из Европы. Поэтому, получается, 5 есть, осталось 7.
Еще 7, да.
7, да. Вот...
Нам нужно попасть.
Да. Эстония участвует?
А, нам, по-моему, да. Нам, да, нужно попасть.
Значит,
куда?
Мой друг Дима Демьянов там делает это все.
Нам
это
нужно попасть куда?
Как куда? Если мы выиграем и войдем вот в эти еще семь, то мы поедем в Лион.
Лион,
опять.
На главный конкурс Бакюза.
Опять в Лион, да.
Угу. Так, значит, в чем отличие? Просто объясните.
Ну, это Европа, европейский отборочный тур. Победили, поехали уже на мировой. Это Европа
просто
только участвует.
Просто промежуточный отборочный тур.
А там будут...
Ну, географически и тут Европа, и там.
Лион. Нет, ну это там, но там будет мировой. Там будут участвовать и азиаты, и американцы.
И американцы, да.
Но еще и разница в основных продуктах, которые они обязаны использовать. В Европе, в Норвегии, в Ставангере обязательный продукт ягнятина, зубная железа ягненка. Вот то, что было как
очень,
раз на...
Очень сложное
то, что было у нас...
Зубная?
Зубная, да. Железа
это,
ягненка.
Это такой рудиментная вещь такая, которая,
субпродукт.
Когда ягненочек вырастает больше года, она рассасывается у него.
И что, с нее нужно блюдо какое-то,
да,
приготовить?
Да, с нее блюдо. Очень, она очень такого со сладковатого вкуса, очень сложно готовить ее, но потому что она вот на сегодняшний вкус, она немножко такая жирноватая все-таки. Хотя очень гениальная вещь.
А в Лионе будет говядина, омар.
Омар очень сложное блюдо.
И треска черная.
Очень сложное блюдо. Омар и черная треска, это вот это...
Там два обязательных блюда, одно мясное, другое,
да,
рыбное.
Другое рыбное.
Для каждого, да? Для каждого
выступающего, да. Выступающий должен сделать большое блюдо, презентацию.
Но это в Лионе.
Да.
А в Норвегии будет точно так же, как и было у нас на отборочном туре на мере ресторана. Будет 12 тарелок,
12
мясных, 12 рыбных.
Понятно.
В мясных должны использовать, да, для каждого члена жюри. В мясных должны использовать зубную железу ягненка, в заднюю часть барашка, седло ягненка и почку ягненка. А рыба – основной продукт – лосось.
Ну, у норвегов, да, это понятно.
Ну да, были выбраны специально традиционные норвежские продукты. Mm-hmm. Ягнятина
вот,
и
а
лосось.
В этом очень сложно, конечно, в Лионе, когда делается большое банкетное блюдо. И после этого потом метрдотель его
порционирует.
Делаются еще две дополнительные тарелки, которые делаются для фотографий, для показа для
журналистов.
Это очень сложно.
Все, дорогие друзья, значит...
1 числа.
Да, хорошо.
Держите.
А 2-го мы узнаем результаты. Да. Поедем ли мы в Лион?
Спасибо большое. Я напоминаю, Ольга Фроленкова, руководитель проекта «Международный кулинарный салон «Мир ресторанов энд отеля». И Игорь Бухаров. Это была программа «Кухонные тайны». Вместе с Игорем Бухаровым ее вел я, Матвей Гонопольский. До встречи. Оставайтесь с нами.
Пока.